Специальный проект «Радио Спутник».
Проект «Период полураспада. Лучевая болезнь».
Первое время я себя чувствовал нормально, а потом я пошел сменить одежду, помыться, и во время мытья я почувствовал тошноту и появилась рвота. Примерно через полтора часа очень большая слабость, головная боль, тошнота. Я был доставлен в медсанчасть и на второй день был отправлен в Москву в 6-ю клиническую больницу.
Петр Поломарчук – один из первых пострадавших в аварии на Чернобыльской АЭС. Тогда, в 1986 году, он был заместителем начальника Чернобыльского пусконаладочного предприятия. Злополучной ночью 26 апреля Поломарчук дежурил на щите управления 4-м энергоблоком. Там он и находился в момент взрыва. А после аварии он вытаскивал на себе смертельно пострадавшего сотрудника Владимира Шишенка. Петр Романович схватил очень большую дозу радиации. Первые симптомы острой лучевой болезни появились совсем скоро. О чем он рассказывает в фильме «Академия медицинских наук СССР» 1988 года. Помимо этого, одежда его товарища, насквозь пропитанная высокорадиоактивной водой, и радиоактивные газы оставили на теле Поломарчука страшные ожоги. Доктор медицинских наук Ирина Галстян видела такое своими глазами. Всю жизнь она проработала в одном и том же учреждении в Москве. Сейчас оно называется Федеральный медицинский биофизический центр имени Бурназяна ФМПА России. А 33 года назад это была 6-я клиническая больница. Именно та, куда доставляли самых тяжело пострадавших в Чернобыле, в том числе и Петра Поломарчука.
Одновременно поступило более 200 или 300 человек. У 134 из них был подтвержден диагноз острой лучевой болезни. Никогда до этого такого массового поступления не было. Острая лучевая болезнь характеризуется периодичностью. Сначала развивается период первичной реакции, и в нашу больницу они большинство поступили в скрытом или латентном периоде, когда у пациента нет никаких жалоб. В последующие дни состояние больных стало утяжеляться. Стал развиваться период агранулоцитоза. Они стали беззащитны перед внешними микробными воздействиями. Были оборудованы палатки, островки жизни. У этих палаток пластиковые тонкие стенки. В них рукава-манипуляторы, при помощи которых медицинский персонал мог проводить обследование пациента, не контактируя напрямую. То есть больные были полностью изолированы и находились в стерильных условиях. Вскоре у этих больных стали развиваться тяжелые кровотечения. Соответственно, они стали нуждаться в массивных переливаниях тромбоцитов. По поводу развивающихся инфекционных осложнений, у них проводилась массивная антибактериальная терапия, поддерживали все системы жизнедеятельности.
Сам Петр Поломарчук описывал свое состояние так.
Две недели в московской клинике я чувствовал только слабость. Затем стало появляться ощущение жара. И температура начала повышаться до 39. Появилась боль в горле, сонливость. С первого дня в московской клинике меня поместили в изолятор, и там я находился 40 дней.
Целью обеспечения полной безопасности людей и в первую очередь детей возникает необходимость провести временную эвакуацию жителей города Киевской области.
Людей эшелонами увозили подальше от Чернобыльской станции, размещали в городах и селах. Кого-то потом снова перевозили, уже в больнице. Целые семьи в первые дни мая стали поступать и в Донецкую областную детскую клиническую больницу. Там тогда работала и Наталья Рязанова, ныне кандидат географических наук и зав. Лаборатории геоэкологии и устойчивого природопользования МГИМО.
По словам именно этих людей, поскольку я в самих пунктах вывоза из поселения не была, они говорили о том, что были организованы санитарные пункты пропуска, куда на самом деле привозили сначала всех этих людей, довольно организованно это все было. И там стояли такие мобильные душевые кабины, и там мыли и людей, и транспорт, и животных. Был такой порошок защита, дезактивирующее средство. Им мыли следующим образом. Намыливался весь человек или, например, животное. Затем это все смывалось большим объемом воды, и потом нужно было просушить поверхность, чтобы измерить уровень радиации. Таким образом, многих из этих людей, особенно у кого, например, длинные волосы или вот шерсть животных, их действительно мыли по нескольку раз. То есть это такая процедура, которая уже, в общем, напрягала людей, и она им говорила о том, что, ну, наверное, не все в порядке.
После такой обработки человек уже не разносит радиацию, для окружающих не опасен. Вся угроза сосредоточена уже внутри него и губит только его самого. Но в отличие от московских коллег, доктора в клинике Донецка поначалу не понимали, с чем имеют дело.
Первые признаки заболевания у этих людей были вполне симптоматического характера. То есть у них болела голова, было раздражение глаз, конъюнктивиты, сонливость, очень быстрая утомляемость, как обессилевшие молодые люди. Что-то вроде респираторных таких вот раздражительных заболеваний, то есть слизистые были несколько такие воспаленные, может быть, даже слегка повышенные температуры, не очень повышенные. Но говорить о лучевой болезни тогда даже никто как-то и не решался, потому что то ли не хотели пугать население и персонал, то ли, может быть, действительно рано было еще говорить тогда именно о таком. Уже где-то к концу майских праздников маленькие дети, к сожалению, умирали, смертельные случаи были, и тогда уже врачи констатировали, что все-таки скорее тут речь идет именно о лучевой болезни. Основными признаками сильного облучения является, например, вздутие кожных пузырей или даже отслойка кожи. Такого не было, но, видимо, дозы были настолько значительные, что, очевидно, было поражение костного мозга, что было доказано потом уже.
При этом Наталья Рязанова вспоминает, что про аварию на атомной станции уже 27 апреля все знали и обсуждали это. Но произнести вслух слова «острая лучевая болезнь» означало бы, наверное, материализовать все страхи, признать реальность катастрофы и ее последствий.
Там, где сейчас видны рубцы и изменен цвет кожи, вначале была краснота, потом появилась болезненность и возникли пузыри. Вначале кожа сходила с левой лопатки, особенно в тех местах, где были пузыри. Потом кожа спустя 3 недели начала сходить с болью.
Рана на спине рубцевалась очень медленно. Иногда чувствуется боль, а в общем я себя чувствую хорошо.
Петра Паламарчука, к счастью, смогли вылечить. Ему пришлось перенести множество медицинских вмешательств, но он жив и сегодня. Однако, как рассказывает врач Ирина Галстян, так бывает далеко не всегда.
У большинства были тяжелые радиационные ожоги. 70% острой лучевой болезни сопровождается развитием радиационных ожогов. Клиническая картина этих ожогов развивается тоже чуть-чуть позже. Несколько пациентов среди этих пострадавших, это были пожарники, у них были в том числе и термические ожоги, не только радиационные. Такая смешанная картина, она резко утяжеляла состояние пациентов, и 27 человек умерли в нашей клинике. Где-то у половины из них основной причиной смерти были вот именно радиационные ожоги.
Еще одно страшное последствие облучения – это поражение костей и костного мозга. Их разрушает радиоактивный стронций. В открытом доступе в сети есть интервью с врачами из Киевской больницы, куда тоже направляли пострадавших в Чернобыльской аварии. Некоторые из этих докторов утверждают, что им, в отличие от москвичей, удавалось эффективнее лечить острую лучевую болезнь благодаря своей особой методике по постепенному подсаживанию, а не полному пересаживанию костного мозга пациентов. Мол, в Киеве не полагались на метод американского профессора Роберта Гейла, как это делали в Москве. Ирина Галстян возражает.
В Москву, в клинику Института биофизики, поступили практически все больные с тяжелой степенью острой лучевой болезни. В Киеве тяжелых был только один человек. Он, к сожалению, умер. Это был работник станции. Это 28 человек, умерший из участников Чернобыльской аварии. Остальные пациенты, которые лечились в Киеве, это была острая лучевая болезнь первой и второй степени тяжести. Когда, в принципе, никогда никакая трансплантация костного мозга не проводится.
Что касается доктора Гейла, то и здесь все иначе. После выхода сериала «Чернобыль» он в интервью телеканалу Sky News рассказал, как прибыл в Москву в 1986 году и с чем столкнулся.
Сразу после аварии мистер Горбачев пригласил меня в Москву для лечения пострадавших инновационным методом, которого еще не было в СССР. 204 человека нуждались в лечении острой лучевой болезни.
Ирина Галстян напоминает, что не профессор Гейл придумал делать пересадку костного мозга облученным больным. Об этой процедуре к 1986 году говорилось уже давно, а первую подобную операцию провели еще в 50-е. Профессор Гейл же привез чернобыльским пациентам новую методику лечения и препараты.
Я с величайшим уважением, как и все сотрудники нашей клиники, относимся к нему. Его помощь была просто бесценной. Его вклад в то, что он доставил ростовой фактор. Впервые ростовые факторы на больных, пострадавших в радиационных авариях, были испытаны именно во время Чернобыльской аварии. Трем пациентам было произведено введение ростового фактора, надеялись на сокращение периода агранулоцитоза. Спустя 30 лет, так сказать, оглядываясь на этот опыт, можно сказать, что, наверное, показания были не очень удачно определены. Наверное, вводить надо было другим больным. В общем, эффекта хорошего получено не было, но я потом группа из трех пациентов – это не та группа, по которой можно делать какие-то существенные выводы.
Ростовые факторы – это белки и пептиды, которые воздействуют на костный мозг, стимулируют живые клетки и позволяют сократить период агранулоцитоза. Самый опасный этап в течение болезни, когда чаще всего врачи теряют пациента, когда организм больного очень слаб и подвержен всевозможным инфекциям, осложнениям, кровотечениям. Пример фактора роста – это гормоны.
Несмотря на неудачный опыт применения ростовых факторов для лечения пострадавших в Чернобыле, позднее их эффективность была доказана, и врачи, в частности Ирина Галстян, именно с этими препаратами теперь связывают надежды на спасение самых тяжелых облученных пациентов. Отдаленные последствия облучения делятся на две группы – детерминированные и стохастические, то есть определенные и вероятностные. Первые – это те поражения, которые можно измерить уровнем радиации. Известно, чем можно заболеть при определенной дозе. Вторая группа – это дисфункции, которые могут, а могут и не возникнуть, даже если человека зацепило совсем чуть-чуть. К таким относится рак.
Радиация не вызывает его развитие в 100% случаев. Но чем выше доза, тем больше вероятность, что у него спустя десятилетия может развиться онкология. Что касается рака щитовидной железы, то как последствия Чернобыльской аварии, он доказан только в одной группе. Это дети, это те люди, которые были детьми, они подверглись воздействию йода-131. Этот радионуклид поступал в их организм через молоко. Детей продолжали кормить молочными продуктами, которые получались на этих загрязненных территориях. Пострадало достаточно много детишек, но большинство из них были сепарированы, и, соответственно, жизнь этим детям была сохранена. Развитие остальных онкологических заболеваний среди жителей загрязненных территорий никакие эпидемиологические исследования не доказали.
Тем не менее, огромное количество людей, живших на загрязненных территориях, винят именно Чернобыльскую аварию и радиацию в своих проблемах со здоровьем и в болезнях своих детей. На 100% подтвердить или опровергнуть это невозможно. 33 года назад врачи впервые в истории столкнулись с массовыми последствиями воздействия радиации. Каково было пострадавшим, мы уже знаем. А каково врачам? Об этом может рассказать Наталья Рязанова.
Естественно, нас всех вызвали на работу, то есть все вообще были на работе. И даже те, кто не помещался, допустим, в отделение, были организованы даже там в палатах интенсивной терапии по нескольку мест дополнительных, и были очень внимательны. То есть не было никакой паники. Просто в такой ситуации все, буквально все, столкнулись впервые. Поэтому не было модели поведения, и все были просто очень внимательны друг к другу, к своей работе. Очень организованно все происходило, даже на удивление. Я вот вспоминаю, честно, много лет. Были все препараты завезены, была интенсивная терапия, было очень много среднего медицинского персонала, который прямо вот буквально все время находился вместе с этими людьми в палатах. То есть это именно мобилизация была, можно вот так сказать.
Мобилизация шла по всей стране. Разрушенный реактор Чернобыльской станции продолжал выбрасывать в атмосферу облака радионуклидов. Его надо было обезвредить. Вот только как?
Продолжение следует. В эфире «Радио Спутник».